из этих лодок они вынимали какие-то большие белые куски, которые скоро превращались в воду. Некоторые раскололись и упали на берег. Все остальные люди спрятали в дом с очень толстыми стенами. Один лодочник засмеялся, взял белый кусок величиной с небольшую собаку и бросил его в меня. Я, все мое племя, глотаем без размышлений по нашему обыкновению. Я проглотил этот кусок и ощутил страшный холод. Он начался с желудка, проник во все мое тело до кончиков пальцев, и я даже потерял голос. А лодочники хохотали надо мной. Никогда в жизни не испытывал я такого холода, и от изумления и печали заметался и запрыгал. Наконец мне стало легче, я перевел дух, заплясал снова, жалуясь на коварство мира. Лодочники же так хохотали, что попадали на землю. Не говоря уже об этом странном холоде. Удивительней всего было то, что когда я успокоился, мой желудок оказался совершенно пуст. Адъютант постарался как можно лучше описать, что он испытал, проглотив 7-фунтовый кусок льда из Вингемского озера с американского корабля. Это было в те дни, когда Калькутта еще не изготовляла лед искусственным образом, но Марабу не знал, что такое лед. Мегер и Шакал знали и того меньше, а потому его рассказ произвел мало впечатления.
«Все возможно», — заметил Мегер, снова прищурив левый глаз. «Все возможно, когда приходит лодка, которая втрое больше моего селения. Ведь Мегер Гаут — деревня немаленькая».
Послышался свист. По мосту пронесся почтовый поезд в Дели. Его вагоны ярко светились, их тени бежали по реке. Поезд со звоном исчез в темноте. Мегер и Шакал так привыкли к железной дороге, что даже не повернули голов.
«А разве это не так же удивительно, как лодка, которая втрое больше деревни Мегергаут?» — спросил Марабу, глядя вверх.
«Дитя мое, я видел, как строили мост. Я видел, как камень ложился на камень, и как мало-помалу воздвигались опоры. Иногда в воду падали люди. Они необыкновенно твердо стояли на ногах, но все-таки падали. И я всегда был тут как тут. Пока строили первую опору, рабочим не приходилось смотреть вниз по течению, отыскивая для сожжения тела упавшего. Опять-таки я избавлял их от лишних хлопот. Уверяю тебя, при постройке моста не было ничего странного», — заметил Мега.
«Но то, что бежит по этому мосту и везет за собой телеги с крышами, странно?» — повторил адъютант.
«Без всякого сомнения. Телеги возят быки новой породы. Когда-нибудь бык не удержится там наверху и упадет, как бывало падали люди. И старый Мегер опять будет тут как тут».
Шакал посмотрел на адъютанта. Адъютант посмотрел на шакала. Эти двое были вполне уверены, что паровоз мог быть чем угодно, только не быком. Из-за рядов алоэ, окаймлявших железнодорожную линию, шакал часто наблюдал за проходящими поездами. Адъютант же познакомился с машинами, когда по Индии побежал первый паровоз.
Но Мегер смотрел на поезда только снизу. И ему казалось, что медный купол на машине похож на горб быка, зебу. Да, это бык новой породы,
громко повторил Меггер, желая убедить самого себя, что он не ошибается. Конечно, заметил шакал.
С другой стороны, может быть, раздражительно начал крокодил.
Конечно, конечно, забормотал шакал, не дожидаясь окончания фразы.
Что?
Сердито спросил Меггер, чувствуя, что его собеседники знают что-то неизвестное ему.
Чем же это может быть? Ведь я же не договорил. Ты сказал, что это бык.
Это существо окажется тем, чем пожелает покровитель бедных. Я его раб. Пойми, не раб той вещи, которая перебегает по мосту через реку, а твой.
Что бы это ни было, оно дело рук бледнолицых, заметил адъютант. И что касается меня, я не стал бы проводить все свое время
на близкой к мосту мели.
Вы не так хорошо знаете англичан, как я, заметил Меггер. Когда мост строили, здесь был белолицый. По вечерам он брал лодку, шаркал ногами по ее дну и шептал: «Здесь он, здесь он! Дайте мне мое ружье!» Я услышал голос англичанина раньше, чем увидел его. До меня доносились все звуки. Скрипел ружье, он его продувал и стучал им, двигаясь вверх и вниз по реке. Я подхватил одного из его рабочих и таким образом избавил людей от покупки дров для сожжения тела. А он прибежал на помост и громко закричал, что отыщет меня и освободит от меня реку. Это от меня-то, Меггера, Меггера Гаута, от меня, ха-ха, дети! Я час за часом, бывало, плыл под его лодкой, слышал, как он стреляет в бревна. Раз, узнав, что он утомился, я поднялся рядом с ним и лязгнул челюстями ему в лицо. Мост построили, он уехал. Поверьте, все англичане охотятся таким образом, за исключением тех раз, когда они сами превращаются в дичь.
Кто же охотится на белолицах?
С волнением провизжал шакал.
Теперь никто. Но в свое время я поохотился за ними.
Я смутно помню об этой охоте, но в те времена я был еще молод.
Многозначительно стуча клювом, заметил адъютант.
Я отлично устроился здесь. В то время мою деревню только что отстроили в третий раз. Вдруг является мой двоюродный брат Гавиаль и начинает рассказывать о богатых водах выше Бенариса. Сначала я не хотел двигаться с места, так как мой двоюродный брат питается рыбой и не всегда может правильно сказать, что хорошо, что дурно. Однако я также услышал, как мои поселяне разговаривали между собой, и их толки заставили меня решиться.
«А что они говорили?» — спросил шакал.
«Их толки заставили меня, Меггера, из Меггера Гаута выйти из воды и пустить в дело свои ноги. Я двигался по ночам и пользовался маленькими ручьями, которые могли служить мне. Однако Начиналось жаркое время года, и потоки обмелели. Я пересекал пыльные дороги. Я полз среди высокой травы, и при лунном свете я поднимался на горы. Заметьте, дети, я взбирался даже на скалы. Я перешел через окраину безводного Сергинда. Раньше, чем мне удалось натолкнуться на сеть речек, которые текут по направлению к Гангу. В то время я-то шел на месяц пути от моих поселян и от хорошо знакомой мне реки. Это было удивительно.
«А чем же ты питался?» — спросил шакал, который думал только о желудке, не интересуясь рассказом Мегера о его сухопутных странствиях.
«Всем, что находил на пути, кузен», — медленно растягивая слова, выговорил Мегер.
«В Индии вы не можете никого назвать своим двоюродным братом, если не умеете ясно доказать вашего кровного родства с ним. А так как только в старинных сказках крокодилы женятся на шакалах, наш шакал понял, почему Мегер включил его в круг своих родственников. Будь они вдвоем, это не смутило бы его, но адъютант услышал жестокую шутку и в глазах хитрой птицы замерцал насмешливый огонек.
«Конечно, отец мой, я должен был сам понять это», — заметил шакал.
«Крупный крокодил не любит, чтобы его называли отцом шакалов, и Мегер из Мегера Гаута высказал свое недовольство, прибавив кое-что, чего не стоит повторять.
Покровитель бедных первый упомянул о своем родстве со мной. Мог ли я помнить точную степень этого родства? Кроме того, мы питаемся одинаковой пищей, он сам сказал это», —
послышался ответ шакала. Его замечание еще ухудшило положение вещей, ведь шакал намекнул, что во время сухопутных странствий Мегеру приходилось ежедневно есть свежую, совершенно свежую пищу, вместо того, чтобы держать ее несколько времени, пока она не станет годной для еды, как это делает каждый уважающий себя крокодил и большинство диких зверей. Сказав кому-нибудь из обитателей реки «ты ешь свежее мясо», вы нанесете ему оскорбление. Это почти все равно, что называть человека людоедом.
«Пища, о которой идет речь, была съедена 30 лет тому назад», — спокойно заметил адъютант. «И если мы будем говорить о ней еще 30 лет, она все-таки не вернется. Расскажи же, Мегер, что случилось, когда после твоего изумительного сухопутного путешествия ты достиг хороших вод? Если мы будем слушать вой всякого шакала, то все дела в городе остановятся, как говорят люди».
Вероятно, это замечание понравилось Мегеру. Он поспешно продолжал.
«Клянусь правым и левым берегом Ганга, когда я дошел до места, передо мной открылись такие воды, каких я никогда не видывал».
«Неужели они были лучше большого наводнения в прошлом году?» — спросил шакал.
«Лучше. Такие наводнения, какое случилось в прошлом году, повторяются через каждые 5 лет. Несколько утонувших чужестранцев, несколько цыплят да мертвый вол, принесенный водой. Но в том году, о котором я говорю, вода стояла в реке низко. Она была вся гладкая, ровная, и, как рассказывал мне Гавиаль, по течению плыло столько мертвых англичан, что они касались друг друга. От Агры до Этаваха и до широких вод близ Аллахабада.
О, я знаю водоворот под стенами этой крепости», — произнес адъютант. «Они неслись туда, как утки, к тростникам, и кружились и вертелись вот так.
и он снова пустился в свою ужасную пляску, а шакал с завистью смотрел на него. Понятно, трусливый зверь не помнил года восстания, о котором шла речь. Мегер же продолжал.
«Да, близ Аллахабада приходилось лежать в воде тихо, и я, бывало, пропускал 20 трупов раньше, чем выбирал то, что было по моему вкусу. Главное, мне нравилось, что на англичанах не было напутано драгоценностей, браслетов на руках и щиколотках и колец, как у женщин, живущих в моем селении. Тот, кто любит драгоценности, нередко в конце концов получает вместо ожерелья веревку. В то время все крокодилы окрестных рек растолстели, но судьба пожелала, чтобы я разжирел сильнее всех остальных. До нас дошли слухи, что англичан загнали в реки, и, клянусь правым и левым берегом Ганга, мы поверили этому. Я шел на юг и думал, что это правдивые вести. Двигался я вниз по течению, через Мангир, где над рекой стоят гробницы.
«Знаю», — сказал адъютант, — «только теперь Мангир — брошенный город, в нем мало жителей».
Позже я двинулся вверх по течению, медленно и лениво, и немного выше Мангира натолкнулся на лодку, полную белолицами, живыми. Это были женщины. Они лежали под натянутой на четырех шестах тканью и вдруг громко закричали. В те дни никто не стрелял в нас, стражей бродов. Все ружья были заняты в другом месте. День и ночь издали доносился их грохот. Он то утихал, то усиливался вместе с порывами ветра. Я высоко высунулся из воды, так как раньше никогда не видывал живых белолицых, хотя отлично знал их в другом виде. Обнаженный белый ребенок стоял на коленях на краю лодки. Наклоняясь, он проводил ручками по воде и смотрел на появлявшиеся струйки. Прелестно видеть, как ребенок любуется бегущей водой. В этот день я уже хорошо поел, а все-таки в моем желудке оставалась небольшая пустота. И я кинулся на эти детские руки скорее ради забавы, чем из-за голода. Они были так близко, что я даже не взглянул, хватая их. Челюсти мои закрылись над ними. Я вполне уверен в этом. Ребенок же быстро, без вреда для себя, вытащил их из моей пасти. Они, эти белые ручки, вероятно, проскользнули между зубами Мегера. Мне следовало схватить его за плечо в кость. Однако, повторяю, я только из удовольствия и любопытства вынырнул из воды. Женщины закричали, и я снова поднялся, чтобы наблюдать за ними. Тяжелая лодка не могла идти быстро. В ней были только женщины. Но доверять женщине все равно, что ступать на водоросли, закрывающие поверхность пруда, как говорит пословица. И клянусь правым и левым берегом Ганга, эта поговорка справедлива.
«Раз одна женщина дала мне сухую рыбью чешую», — вставил шакал, — «я надеялся украсть ее грудного малютку, Но, как говорится, лошадиный корм лучше удара ноги лошади. А что сделала твоя женщина?
Она выстрелила в меня из короткого оружия, какого я никогда не видал ни раньше, ни позже. Сделала 5 выстрелов один за другим.
Вероятно, Мегер говорил о револьвере старого образца.
Я остался с открытым ртом, а мою голову окружал дым. Никогда не видывал я ничего подобного. 5 выстрелов. И так быстро, один за другим, как я махаю хвостом. Вот так.
Шакал, который все больше и больше увлекался рассказом крокодила, едва успел отскочить, когда огромный хвост чудовища, точно исполинский серп, пролетел мимо него.
До 5-го выстрела, продолжал Мегер, точно он и не помышлял оглушить одного из своих слушателей. До 5-го выстрела я не погружался в воду. Когда же поднялся снова, то услышал, как один из лодочников говорил белым женщинам, что я убит. Одна пуля попала под роговую пластинку на моей спине. Сидит ли она еще там, я не знаю, так как не могу повернуть головы. Подойди сюда, дитя, и взгляни. Это докажет тебе, что я говорил правду.
Докажет мне? Произнес шакал. Что ты говоришь? Разве бедное существо, которое поедает старую обувь да сухие кости, смеет усомниться в словах зависти реки? Пусть слепые щенки обкусают мой хвост, если тень такой мысли мелькнула в моем почтительном уме. Покровитель бедных снизошел до того, что сообщил мне, своему рабу, что раз в жизни женщина ранила его. Этого достаточно. Я расскажу о случившемся всем моим детям, не требуя ни малейших доказательств.